Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Если, братья и сестры, мы задумаемся, откуда мы знаем о Христе? Прежде всего, откуда мы знаем, каков Он? Ведь мы это знаем. Да, наверное, мы скажем, есть у нас Евангелие, но в Евангелии даже нигде не дается какое-то его портретное описание. Просто в то время как-то не принято было придавать значение внешним чертам лица. Да, там очень много слов Христа, которые действительно ложатся в наше сердце. Из этих слов мы узнаем о нем, о его любви к нам. Но есть еще способ, с помощью которого из Евангелия мы узнаем о том, каков Христос. Вот сегодня мы слышали рассказ о том, как Господь исцелил человека, который был рожден слепым. Понятно, что слепой не мог видеть своего исцелителя. Господь совершил действие, в принципе, запрещенное в субботу иудейским законом. Он помазал грязью из-под ног глаза слепому и послал его далеко, на другой конец города, умыться. Слепой прозрел только тогда, когда умылся. Своего исцелителя Христа он не видел своими глазами. Это явное чудо, когда слепорожденный становится зрячим. Но здесь еще одно чудо, которое, может быть, не сразу становится нам видным. Как ведет себя этот исцеленный человек? Ведь буквально позапрошлое воскресенье мы читали другой рассказ о другом исцелении, когда был исцелен расслабленный, который видел Христа, но не заметил, правда, кто он и куда он скрылся. И когда законники обвинили его в нарушении субботы, он, не задумываясь, согласился с ними: да, это неправильно. Вновь его встречает Христос и говорит ему: вот ты исцелился, избавился от грехов, смотри, не греши больше, чтобы не было тебе хуже. А исцеленный, расслабленный тут же идет к законникам и говорит: вот он меня исцелил, он виноват в нарушении субботы. Но сегодняшний исцеленный ведет себя совершенно по-другому. Мы вправе задать вопрос себе: вот что заставило его вести себя так твердо во взаимоотношении с законниками, которые его тоже обвинили в нарушении субботы? Нельзя было совершать никакие врачебные действия в этот день. Не случайно они спрашивают: ну скажи, как это произошло, как он тебя исцелил? Ах, он наложил на глаза мазь, этого нельзя делать, он грешник. Все-то понимают, что это невероятное произошло, что-то здесь не так. Не верится, чтобы человек, который родился слепым, вдруг прозрел. Каким бы способом это ни было. Родители его зовут, и родители опасаются, как бы их тоже не обвинили, потому что, как евангелист Иоанн сообщает, уже начальники иудейские решили для себя, что будут преследовать и Иисуса, и его учеников. Снова спрашивают его: ну как он тебя исцелил? Исцеленный прямо говорит: он пророк, потому что никто никогда не слышал, чтобы рожденные слепыми прозревали. С этим не могут согласиться начальники иудейские, ведь он же нарушил субботу. Снова его спрашивают: ну как он тебя исцелил? Третий раз. Я же уже вам ответил, все рассказал. Что вы еще хотите услышать? Может, вы хотите стать его учениками? На что, естественно, гордые иудеи разгневались и прогнали его вон от себя. Вопрос, который мы должны задать себе: почему вот этот человек был столь тверд в отстаивании своего доброго отношения к исцелителю? Что он почувствовал, что он пережил в момент, когда Иисус коснулся его невидящий глаз, когда слышал его голос? Что он пережил? Вот, братья и сестры, мы можем понять, что он пережил. Он пережил то, что заставило его быть вот таким твердым, подвергать себя опасности, не боясь этой опасности, только бы не предать того, кто коснулся его глаз, чье прикосновение он почувствовал, чей голос он услышал. Потому что вместе с этим прикосновением, вместе с этим голосом в его сердце влилось понимание того, каков он, ощущение его личности. Да, для нас с вами это тоже один из важнейших способов, хотя, может быть, мы никогда над этим не размышляли и никогда это не анализировали, но это один из важнейших способов того, как у нас с вами сложилось представление о том, каков Христос, его облик, его личность. Потому что мы читаем свидетельства, множество свидетельств в Евангелии. Один из свидетелей – вот этот исцеленный слепой. В том-то и дело, что вот это знание, это личностное ощущение его становится решающим. Ведь на самом деле люди никогда не поступают на основании рассудка, на основании какой-то логики. Никогда. Люди всегда поступают на основании той ценности, которая у них уже есть, которая вошла в их душу. В душу этого бывшего слепого вошла ценность знания Учителя Иисуса из Назарета. Да и каждый человек рассудком уже оправдывает, почему он поступил, какие-то логические доводы приводит, но на самом деле руководствуется, мотивируется он той ценностью, которая у него уже сложилась. И вот смотрите, слепой дает для нас пример того, как надо отстаивать веру, знание Бога, знание Христа. То знание, которое мы получили, которое сложилось в нашем сердце как высочайшая ценность, то знание, которое мы получаем не через слова, вернее, не только через слова, которое мы получаем непосредственно, причащаясь под видом хлеба и вина, тела и крови Господа, потому что Господь так повелел. И когда это происходит, когда мы принимаем в свои уста его тело и кровь, то вот это знание, высочайшее знание о его любви, как он меня любит, что питает меня своим телом и кровью. Понятно, что это знание для нас высочайшая ценность. Это знание не рассудочное, это знание, полученное на опыте чувств, опыте души, опыте переживаний. Понятно, что сегодня мир враждебный Христу, враждебный христианству, враждебный верующим. Другие предлагают нам искушения, не те, которые были у исцеленного слепого. Самое первое искушение, которое предлагается сегодня, это то, что Бога нет, что все в этом мире можно объяснить простым научным путем. То есть везде можно установить причинно-следственную связь, линейную связь. Да, о линейной связи говорили в науке, еще, может быть, до начала 20 века. Хотя и тогда было понятно, что даже если мы захотим выстроить прямую цепочку к началу, то мы упремся в бесконечность, мы упремся в непонимание, откуда первый толчок появился. И тогда и всегда оставалось место для Бога. Почему же люди одни выбирали Бога, а другие выбирали и выбирают веру в то, что его нет? По очень простой причине. А я, может быть, не хочу отвечать перед Богом. Если он есть, значит, я должен отвечать за свои поступки, за свой выбор в жизни. А я этого не хочу. Поэтому мне лучше, чтобы его не было. Очень просто. А уж то, что касается науки 20 века и современности, то эта наука все меньше и меньше похожа на линейную цепочку причинно-следственных отношений. Потому что основным понятием этой науки становится слово «неопределенность». Невозможно все определить как на квантовом уровне, так и на уровне эволюционных процессов. Слишком много параметров, которые невозможно все учесть. А если невозможно учесть, то вся магия науки пропадает. Ее суть только в том, что если можно учесть, а если нельзя учесть, все, вот место для Бога. Но люди продолжают верить в то, что Бога нет, потому что так лучше, так проще. Делаю, что хочу, и спокоен. Это одно из искушений, которые сегодняшний мир представляет нам. Но есть еще множество других искушений. Скорбь, болезнь близких. Выход один – вернуться к тому знанию, каков Христос, какова Его личность, к тому знанию, которое получил этот слепой, когда Господь коснулся своими перстами его пустых глазниц. Что он пережил? Каков этот человек? На самом деле, братья и сестры, что бы с нами ни случилось, какая бы беда нас не постигла, какая бы опасность нас не подстерегала, какой бы ужас нас не ожидал, при том, что мы знаем, что он нас ожидает, стоит только вспомнить о нем, о его личности, о том, что он Бог и что он для нас сделал. Все, ничего не страшно. Радость с ним навеки. Аминь.